Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня Ольга Лукоянова, основатель Ольгинской детской деревни в Петербурге. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер. Хотела бы поправить, я один из основателей, потому что там было гораздо больше народу, более значимых, чем я.
Ну, да, хорошее дело всегда требует участия большого количества людей, и вот здесь как раз так и получилось. Я думаю, что для большинства радиослушателей не совсем известно, что такое Ольгинская детская деревня. Я когда впервые знакомился с деятельностью проекта, я, честно говоря, вначале несколько засомневался от масштабов и такой амбициозности самой идеи. Идея такая, в общем-то, она в каких-то мечтах у разных людей периодически присутствует, да, знаете, как появился какой-то благотворитель, отдал хорошим семьям под ключ уже готовые коттеджи, дома, они туда въехали, спасают детей-сирот, думаешь, ну, разве такое бывает в жизни? Это же какая-то мечта-сказка. И так, знаете, всегда какое-то такое недоверие, может быть, в силу такого, знаете, может быть, бытового такого, сомнения в возможности каких-то невероятных чудес. Но вот, похоже, у вас какое-то чудо совершенно произошло, потому что я вот уже немножко рассказываю про ваш проект, приоткрываю его, некоторую внутреннюю начинку. Давайте вот все-таки вот вы расскажете, как вот все начиналось в Ольгинской детской деревне здесь, в Петербурге. И я так понимаю, что есть же и преемственность этого проекта даже с дореволюционных времен. Давайте про все это расскажем, как появлялась эта идея и во что она сейчас превратилась.
Ну, вы правы совершенно, что это было чудо и была мечта. Я руководила в тот момент Центром родительской культуры «Светлица». Это православный центр, в котором собрались родители Санкт-Петербурга с целью воспитывать детей в православной традиции, не по учебникам, а вот в современном мире, чтобы наши дети были воспитаны в укладе в традиционном. И работая на поприще некоммерческой организации, мы познакомились с уполномоченным по правам ребенка, достаточно тесно с ней работали, и в один прекрасный день раздается звонок от Светланы Юрьевны Агапитовой. Она говорит: «Ольга, приезжайте к нам, у нас тут неожиданный гость, который хочет подарить коттеджи для семей с приемными детьми». До этого мы, конечно, думали о том, что было бы неплохо где-нибудь, может быть, в лесах какую-нибудь выкупить старую разваливающуюся деревеньку, там обновить дома и, может быть, создать там такое сообщество.
Горожане из больших городов периодически вот такими мыслями проникаются, особенно на фоне вот такого, знаете, такого усиления ощущения, ну, непонятности вообще происходящего вокруг, этих шумов, этих вообще непонятных темпов жизни, да?
Нет, скорее потому что многодетная семья, а у нас проект связан с многодетностью, с большим количеством детей, многодетным семьям очень трудно жить в городе, большим количеством детей в квартире сложно играть, там, бегать, веселиться, проявлять какие-то свои эмоции, потому что соседи снизу, соседи сбоку тут же проявляют свои эмоции навстречу, и очень получается напряженные взаимоотношения между многодетными семьями и теми, кто живет рядом. Вот. А жить на земле получается спокойнее, дети спокойнее растут, и им гораздо больше можно позволить того, что они вот хотят, да, и то, что им было бы на пользу.
Ну вот Светлана Агапитова, уполномоченный, вам говорит, что есть такой благотворитель, и что дальше происходит?
Да, мы встречаемся с Аркадием Анатольевичем Скоровым. Это православный меценат, который решил, он долгое время помогал детским деревням СОС. Ну вот если вы знаете, детские деревни СОС, у них основа – это австрийское сообщество, которое здесь в России как бы, ну, свои некие ценности тоже продвигала. И на фоне того, что они тоже занимаются детьми-сиротами, это были семьи, где только одна мама, которой нельзя было выходить замуж, она должна была одна воспитывать детей. Долгое время проект был только такой. Дети-сироты оставались в базе социальной, их оттуда могли усыновить другие семьи. То есть это было как некое учреждение, заменяющее детский дом, но семьей называться не могло. И ему пришла идея о том, что надо создать российский аналог такой детской деревни. Но в этой деревне должны быть полноценные семьи, где есть мама, где есть папа.
Только хотел сказать, что как раз если одна мама, то это какая-то неполноценная история,
да,
совершенно.
Да, традиционный уклад, и дети становятся частью семьи, их нельзя никуда дальше отдавать, передавать. И основная идея, которую Аркадий Анатольевич озвучил, была, что эти коттеджи станут родовым гнездом, в котором дети, лишенные корней, их будут пускать. То есть они вырастают, и эти коттеджи не будут меняться, как в некоторых проектах. Вот, например, в Подмосковье проект для многодетных семей. Детки выросли, семью убрали из коттеджа, новую семью заселили. И здесь же идея была именно в постоянстве и в том, что дети обретают корни, они приводят на эту территорию уже к своим бабушкам, дедушкам, своих внуков, своих детей, которые становятся внуками, да, нашими, своих жен, своих мужей. И дальше получается такая большая родовая семья, которой дети-сироты вообще лишены.
Ну, концепция красивая. Давайте все-таки к конкретике перейдем. Вот есть идея, есть хороший благотворитель. Он уже построил что-то к тому моменту? Какие-то коттеджи были готовы?
Он построил два коттеджа. Пришел к нашему правительству Санкт-Петербурга и сказал: хочу вот такие семьи, где бы воспитывалось много приемных детей. Ему сказали: ну, у нас нет такой проблемы, у нас нет таких семей. В принципе, ваш проект нам не нужен. Да, к сожалению, нас долго не признавали. Вот. И, соответственно, он пришел к уполномоченному по правам ребенка, и таким образом наша организация, Центр родительской культуры «Светлица», стала соорганизатором этого проекта. Дальше нам дали техзадание, что хочет благотворитель. И говорит: давайте вместе делать этот проект. В результате родилось правило, условия отбора, потому что была большая, ну, в первую очередь у правительства, у администрации района и города были вопросы к тому, что сейчас люди наберут детей ради того, чтобы получить дома.
Ради домика.
Да, ради того, чтобы получить дома.
Ну, а
потом
дом, наверное,
получить
хороший.
Дома, и всех, все разлетятся.
Ну да, комфортабельный домик такой, да?
Это дом 260 квадратных метров, двухэтажный.
Неплохо.
Дом.
Неплохо. Деревянный,
от
да?
9 до 11 комнат в каждом.
Неплохо.
Каменный.
Каменный, да?
Да.
Угу. И это в черте Петербурга, да?
В черте Петербурга, 12 соток земли.
Отлично.
ИЖС, да.
Я так понимаю, что все-таки нашлись те люди, которые захотели войти в эту программу.
Не просто нашлись люди, мы дали объявление в интернете, мы среди тех родителей, которых приемных, которые мы знали, мы тоже рассказывали про этот проект, но самое главное было правильно подобрать тех родителей, которые будут жить. У нас очень сложные были условия отбора, одни из них, это первое, кто-то из родителей обязательно должен работать, то есть они не должны жить только за счет пособий. Второе, родители все должны иметь образование, не обязательно высшее, но у них должно быть образование, это должны быть люди, которые могут передать что-то своим детям. Обязательно семья должна быть не менее 4 детей иметь, потому что это система, это люди уже, которые умеют работать в системе, распределять свое время, ресурсы, финансы, любовь к детям.
Поскольку любовь звучит, конечно, немножко так режет ухо, но...
Ну, научиться распределить, обнять 4 детей, да, за день обязательно каждого, чтобы это тоже получилось. Не всегда это, как бы не у всех это удается. А если человек при этом меняет еще место жительства, начинает жить в большом доме, и ему надо еще научиться вести хозяйство в большом доме на земле, плюс к этому он берет еще приемных детей, то есть трудности умножаются.
Да вообще, это, мне кажется, просто тут половина радиослушателей, мне кажется, от этих слов просто плохо становится уже от таких перспектив.
Вот. А изначально у нас было условие, что каждая семья берет по 10 приемных детей.
Да вы большие такие, да.
Ну, это было...
Мечтатели.
Нет, это не просто мечта была, это, на мой взгляд, было совершенно неоправданно. Это просто люди как бы... Ну, наш попечитель немножко далек от реальности приемной семьи, и мы долго с ними работали на тему того, что давайте будем приземленнее, и лучше мы будем качественно воспитывать детей, чем гнаться за количеством. Угу. Поэтому условия изменились, и в результате у нас в условиях было 8 детей всего воспитать в этом проекте должно быть, включая кровных детей.
То есть на одну семью, давайте уточним, вот семья, это правильно понял, что уже должна иметь опыт, что у них 4 ребенка должны быть, без разницы, да, кровные, приемные, да?
Да, и родители при этом успешно с ними справляются.
Да, да. И вот еще 4, получается, в рамках проекта
минимум.
Нужно... Минимум. Да. Ага, ну, чтобы да, всего получилось так. 8, да, в рамках этого одного дома, а то и больше, да?
Да, да. Угу. Вот, и еще обязательное правило было, поскольку речь идет о приемных семьях, все приходящие сюда родители должны уже иметь опыт приемного родительства. Не меньше 1,5, а сейчас даже до 2 лет мы увеличили этот срок, потому что это срок адаптации приемного ребенка в семье, срок, за который... Дети начинают показывать свои зубки, свое настоящее лицо, и проявляются те травмы, которые они пережили в детстве, либо у кровных родителей, как, если они маргиналы, либо в детском доме, что тоже случаются сложности очень большие. Вот, и родители должны понимать, что они с этим справятся, потому что не секрет, что все приемные родители в этот период даже используют успокоительные средства для того, чтобы пережить период адаптации ребенка. Настолько это сложно психологически для каждой семьи. Бывают такие настолько сложные дети с такими тяжелыми травмами внутри, что в течение вот этого периода адаптации, бывает, они даже разрушают семьи, разрушают взаимоотношения внутри семьи, если семья была не очень вот крепка или у них было какое-то слабое место. Они сразу находят это слабое место. Поэтому семья должна была хотя бы раз уже пройти этот путь для того, чтобы понимать и взять на себя осознанную ответственность. Я готов это повторить 3, 4, 8 раз еще. То есть они должны понимать, что поскольку человек, приходя в школу приемных родителей, думает одно, а когда... сталкивается с реальностью, это может быть совершенно другая ситуация.
Заявок было много?
Заявок было больше, чем коттеджей. Больше, чем коттеджей, да. И нам приходилось выбирать, отбирать. Даже, вот не совру, была семья, которая взяла ребенка под будущее участие в коттедже, но, к сожалению, за 1,5 года они вернули этого ребенка, потому что мотивация... Взять ребенка ради коттеджа,
ну, да.
Она в итоге так сыграла дурную шутку именно с их семьей.
Ну, да. И сейчас, получается, проблемы. Сколько у вас проживает семей, как это все устроено? Это целый какой-то микрорайон или как это выглядит?
Ну, смотрите, у нас проект вообще начинался с закладки храма. То есть, вообще, это была основа того, что делалось. Изначально строился храм. И рядом с храмом построено было 2 коттеджа. Потом мы уже поучаствовали, включились в проектирование и изменяли и внутреннюю составляющую, и внешнюю этих коттеджей для того, чтобы было удобнее проживать с большим количеством детей. И на данный момент это закрытая территория рядом с храмом, где проживает 21 семья.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня говорим с Ольгой Лукояновой в программе «Делатели». Ольга – один из основателей Ольгинской детской деревни в Санкт-Петербурге. Ольга, ну вот получается 21 семья, и получается, что в большинстве из них воспитывается уже по 8, да, детей?
Ну, вот
сейчас.
Давайте так.
Сколько всего?
Как с математикой у вас?
Ой, плохо. Я гуманитарий, поэтому сразу скажу, что...
Можно будет понять, что в 21 семье у нас воспитывается 274 ребенка.
274 ребенка. Но это целая деревня, причем не маленькая, да, такая?
Это несколько детских домов,
да, несколько
можно сказать, расформированных. Да. Но это семьи, включая... У нас семьи, которые воспитывают детей... Они не единовременно берут этих детей. То есть у нас какие-то дети становятся взрослыми, они начинают помогать в семье, или они уходят и создают свои семьи. В семью приходит новый ребенок. То есть не было такого, что мы должны единовременно взять много детей. Была такая мысль, но как бы с точки зрения психологии и педагогики это неверно.
Но я вот все-таки не совсем понимаю вот эту логику, может быть, вы мне ее поясните. Получается, каждая семья берет ребенка под опеку, но есть возможность, что его кто-то усыновит, да? Правильно? Такая логика? Mm-hmm. Или все это уже навсегда такая логика, что мы берем его на воспитание ребенка сироту для того, чтобы он именно воспитывался в этой семье?
Нет, у нас нельзя так семейная форма. Устройство детей-сирот – это может быть либо усыновление, либо опека. И то, и другое является семейной формой устройства. То есть, если мы берем ребенка под опеку, он точно так же становится членом семьи. И вот у меня в свидетельстве о многодетности прописаны все дети, включая приемных детей. Есть форма устройства опека возмездная, опека безвозмездная тоже. Но и то, и другое, оно определяет статус ребенка как члена семьи.
Я думаю, что многие сейчас слушают и думают, ой, а мне тоже туда хочется. Есть какая-то перспектива, что будут больше коттеджей? Или не только в Петербурге? И не только, может быть, по этим условиям? Как-то вы можете... сориентировать.
Вот не только по этим условиям, вряд ли, потому что это уже отработанная программа, по которой у нас некоторое количество семей отвалилось, и мы сейчас можем видеть, что это было оправдано, вот такие жесткие условия были оправданы, потому что внутри нашего родительского и детского коллектива Ольгинской детской деревни тоже существует, как в любом сообществе людей, есть и какие-то проблемные места, есть сложности взаимодействия. И если мы не разделяем все вместе одну общую цель, то очень сложно договориться в случае возникновения каких-то проблемных ситуаций. Это просто обязательно. И сама мотивация приема детей в семью очень важна, поэтому мы подключали обязательного психолога, чтобы он провел работу с семьей. То есть у нас там и тестирование было, выезд на дом, общение с детьми, которые уже проживают в семье, чтобы понимать, что семья может влиться и готова работать над собой, готова взаимодействовать, быть открытой, быть готовой к изменению. Вот, угу. Это очень важно.
Но все-таки в Петербурге это единственное место, да, или вы
на
еще где-то
данный
планируете?
На данный момент Ольгинская детская деревня в поселке Парголово сформирована. Есть вероятность того, что там будут все-таки есть еще место для нескольких домиков. И в проекте у нашего благотворителя есть такая же детская деревня в поселке Шушары. И он неоднократно нам говорил: девочки, надо масштабироваться, надо идти в другие города. Так что есть надежда. Если будут делатели, то есть уже апробированный проект, который можно реализовывать.
Давайте немножко поговорим о вас. Вы в этот проект уже вошли как многодетная мама, насколько я понимаю, да, и у вас уже был опыт приемного родительства.
Да.
Как вы к этому опыту пришли, приемного родительства? Все-таки мы все понимаем, что приемные дети, это, ну, вы сейчас вот об этом как раз в рамках эфира сказали, это всегда большая ответственность и непростая история, она очень душеспасительная, она очень важная, но, конечно, у каждого свои силы, и нужно трезво оценивать, да, эти силы, да. Вы в эту историю решили войти, да? Как это произошло? Расскажите, пожалуйста.
Ну, на тот момент в нашей семье было двое детей, и мы решили помочь детскому приюту на Васильевском острове. Там сначала вещи приносили, потом я занялась росписью под дерево, и на Пасху мы узнали, сколько там детей, и каждому ребенку я расписала по личному яйцу пасхальному.
Это как-то у каждого была какая-то особенность у яйца, да?
Они вообще не повторялись, да, это было такое, это было вдохновение. Я помню, как я сидела, работала, я потом смотрела на это, думаю, я не умею так рисовать. Вот правда, я смотрела на это, я так не могу сделать, откуда оно взялось. Вот, и мы передали эти яйца в детский дом. Потом через месяц приходим, спрашиваем детей, а у детей этих яиц нету. Мы говорим, а что, а как? Мы каждому по подарку личному дали. Говорят, ну они так были такие красивые, мы решили сделать из них выставку. Дети их все равно потеряют. Вот. На фоне этого мы как раз начали общаться с директором детского дома, и из личного общения он говорит, у нас сейчас открывается в Петербурге первая школа приемных родителей, не хотите ли вы туда пойти? Нет, у нас двое детей, нам вот достаточно того,
а
что у нас есть.
А ваш муж уже был диаконом, нет?
Нет, не был. Вот, и мы как бы отказались от этого, но речь зашла о том, что там будет обучение, там будет педагог, социальный педагог, там будет медицинская, научат оказывать первую медицинскую помощь, вам покажут развивающие какие-то занятия. Ну, то есть мы повысим свой педагогический опыт, как родители тех детей, которые у нас сейчас есть.
В общем, завлекли.
Да, не обязательно кого-то брать. А мы, как вечные студенты, попались на эту удочку и пошли учиться. И в конце этого обучение. Нам рассказывают про девочку, у которой полторы страницы диагнозов, которая, в принципе, не перспективна и непонятно, что с ней вообще будет, с тяжелой формой инвалидности. И говорят, ну вот про эту девочку мы бы хотели вот рассказать для вашей семьи. Мы с мужем переглянулись, говорим, ну, мы же ненормальные, мы такое не потянем. Нет, он говорит, нет, ну, ваша семья ненормальная в достаточной степени ненормальности для того, чтобы быть приемными родителями. И попросили нас, ну, хотя бы просто помочь этому ребенку на период реабилитации в больнице после операции. Вот это я сейчас знаю, что мне нельзя показывать детей вот, в каком бы то ни было варианте, потому что, не знаю, детей нельзя выбирать ни по цвету волос, ни по зубам. Дети не собачки, как бы Господь их посылает, и вот те дети, которые Господь посылает, они, наверное, и есть наши. Угу. Вот, ну вот так это мы познакомились с Людочкой, и это был удивительный ребенок, не был, она есть сейчас, она просто уже не ребенок, она уже большая девушка, вышедшая замуж.
Слава Богу.
Да, но на тот момент у нее была тяжелейшая инвалидность, она весила в год 3 килограмма 200 грамм, в таком размере и весе рождаются дети, а она такая была в год. То есть у нее была дистрофия. В детском доме ее практически не кормили, ей давали бутылочку, клали рядом с ней бутылочку на пеленочку и говорили: кушай.
А,
и
так
уходили.
Вот из-за чего дистрофия образовалась.
Да, а у нее еще волчья пасть, заячья губа, у нее попадало молоко не туда. Она не могла этого как полноценно есть. И когда ее нашел врач для операции под на челюстно-лицевой операции, она пришла в ужас. Для того, чтобы ребенка взять на операцию, ей пришлось полтора месяца откармливать для того, чтобы сердце выдержало наркоз. Вот. И, соответственно, после этой операции нужна была помощь. И врач сказала, что, в принципе, ребенок пойдет обратно в тот же самый детский дом, в те же самые условия, дом малютки, в те же самые условия. И как бы я ухаживала сейчас за этим ребенком, я понимаю, что ее туда отдавать нельзя, и
погибнет. У
нее, ну да, билет в один конец был. Вот, соответственно, мы начали процедуру оформления документов медицинских, школу приемных родителей мы к тому моменту закончили, и получается, что с момента, как мы пришли в детский дом с этими пасхальными яйцами, в апреле месяце, я вот еще помню, что Благовещение было, и на Благовещение я брала благословение, что как бы вроде нельзя работать, но вот эту работу мне батюшка благословил делать. То есть на Благовещение я еще расписывала яйца, а в июне месяце у нас уже была пройдена школа приемных родителей, я уже была вместе с Людой в больнице, и в это же время мы оформляли документы. То есть вот за два с половиной месяца вот такое ощущение, что Бог взял нас за руку и вот провел по этому пути незнакомому, неизвестному, и довел вот нас вот туда. Вот я даже говорю, у меня прям мурашки по коже. Вот это действительно было как бы не от нашего желания, оно вот так вот раз, и само сделалось.
Слава Богу, да. И получается, вот Люду вы взяли под опеку, да, и сейчас уже ей сколько?
Сейчас ей уже 23 года.
23 года.
Ой, нет, 25 ей уже. Она же большая, да.
Ну вот и Люды дело же не ограничилось, да? Вы как-то поняли, что и дальше надо идти, да?
Потом уже через некоторое время мы пришли к вере.
А, то есть все-таки у вас не сразу...
Да, не сразу. Это было, мы пришли...
Но вот вы же говорите, вы расписывали яйца, брали благословение.
Это как бы было самое-самое-самое начало наше, вот это вот вступление, наверное, вот такое вот время, когда мы были, ну, такие, пытались найти путь свой в церкви. Вот еще вот такой был момент. И после этого у нас уже было... действительно осознанное воцерковление произошедшее. Мы нашли духовника, который нам помогал.
Вы думаете, вы да. с супругом, да?
Да, мы с супругом вместе. Вот. И у нас родились наши кровные дети. У меня родились еще трое детей. В итоге у нас в семье было пятеро детей. Нам...
Нет, пятеро, нет, пятеро кровных и один
приемный. Шестеро, да, шестеро. Да. Шестеро детей к тому моменту у нас было. Мы понимали, что Люда очень тяжелый ребенок, реабилитация была очень сложная, там все было сложно, долго, тяжело. Еще ей было, наверное, лет 10. Я не думала, что я когда-нибудь смогу отпустить ее руку, чтобы ее не потерять где-нибудь. Ой-ой-ой. Потому что, ну вот там... сложная форма умственной отсталости, там все было непросто. Вот. Но, слава богу, сейчас вот Люда у нас закончила колледж, она у нас выучилась на кружевницу и вышла замуж с замечательного человека, живет самостоятельно, невзирая на все диагнозы и то, что врачи говорили, что она не сможет разговаривать, она будет травой, она не будет никогда вас узнавать, это бессмысленное вложение. То есть нам говорили, что наш труд будет бессмыслен. Ну вот, с Божьей помощью все получилось. И в течение длительного времени наша семья была с шестью детьми. Пока мы не попали вот в этот проект, нас туда не пригласили. Я была руководителем проекта и руководителем службы отбора семей в Ольгинскую детскую деревню. И первые два года муж категорически был против нашего личного участия. Ну, во-первых, ну, как бы директор является и участником, а что про нас скажут? На что мой духовник сказал: Ольга, это гордыня, потому что у вас большой педагогический потенциал, вы можете помочь еще другим детям. Какая тебе разница, кто про тебя что скажет, если благодаря этому ты сможешь помочь другим детям, и в том числе тем детям, которые проживают у тебя сейчас. Потому что мы жили там на тот момент в двухкомнатной квартире.
Ну да, вот шесть детей в двухкомнатной квартире, да, это, конечно, особенно зная Петербург и вот особенности такого планирования, как дом к дому, да, вот эта вся история, конечно, это непросто. Я так понимаю, что маленькие же дети там не так давно родились.
Ну, разного возраста были дети, да.
Да. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с одним из основателей Ольгинской детской деревни в Санкт-Петербурге, Ольгой Лукояновой. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Всю информацию про Ольгинскую детскую деревню можно найти в интернете, вот можно в поисковике вбить это название. Также предлагаю всех желающих поддержать дела милосердия Русской Православной Церкви на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Там можно подписаться на регулярные пожертвования и узнать больше про такие замечательные проекты, которые существуют в разных регионах и в разных странах при участии Русской Православной Церкви. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Лукоянова, один из основателей Ольгинской детской деревни в Санкт-Петербурге и мама 10 детей, 5 кровных и 5 приемных. Ольга, мы подошли в первой части программы к очень интересному моменту, когда у вас были сомнения, вступать ли самостоятельно в качестве своей уже собственной семьи в проект, которым уже вы работали в Ольгинской детской деревне. И в итоге вы прислушались к мнению духовника. Да, педагогический потенциал имеется, надо вступать в эту историю.
Да, мы в третьей, как бы, третьем этапе, то есть был первый год, второй, мы в третьем году стали участниками этого проекта, и в тот год мы взяли еще одного приемного ребенка.
Тоже с инвалидностью?
На тот момент у него была инвалидность, но на данный момент его стараниями, трудами инвалидность снята, и он полноценный человек. Слава Богу, очень рады за
это. Отлично.
Ну
и получается, вы переехали вот в этот коттедж, про который мы говорили.
Мы его прямо строили, потому что только первые два коттеджа были построены и выданы семьям с мебелью. Все остальные семьи, участники проекта, участвовали в строительстве, участвовали в разработке. Это было потрясающе. Мы приезжали туда с детьми, мы помогали планировать там перегородки, мы закупали что-то для внутреннего убранства, чтобы у нас все дома были, не были одинаковыми, чтобы они были вот лично под каждую семью индивидуально, да, продумали.
Это важно, кстати, да. И получается, у вас постепенно росло количество приемных детей.
Да, у нас в семью в итоге пришло 4 детей.
Ну, какой-то прям такой серьезный шаг, еще 4, еще и приемных. Это как-то вот вы уже не особенно задумывались, что ли? Или как это происходит вообще? Расскажите секрет. Вот. Как стать такими людьми, которые 10 детей, вот так вот еще и 5, да еще и с инвалидностью? Это как?
Ну, смотрите, вот у нас в детской деревне так получается, что каждая семья... Я не думаю, что это было осознанно, просто каждому Господь дает свои таланты, и мы реализуем их. У каждой семьи вот это вот служение детям и кровным, и приемным, да, ну, как кровные, своерожденные, просто мы их иногда так называем вне, когда детей рядом нету, для того, чтобы понимать, да, вот разделять, что вот этих детей мы приняли в семью, они у нас как бы рожденные сердцем, а эти рожденные телом, получается, дети.
Ну, кстати, вот. Так даже более как-то так вот красиво звучит, да, рожденные сердцем, как-то даже приятнее, значит, ты рожден сердцем, чем телом.
Да, и, кстати, многие родители становятся крестными родителями, приемные родители становятся крестными родителями своим детям, если они их не крестили в детском доме, и, соответственно, между ними еще вот такая духовная связь возникает тоже. Это разрешено, да, вот православная традиция. Вот. И вот у нас многие семьи как бы немножко специализируются. У нас есть семья, которая воспитывает детей-подростков. Причем сложных подростков, в том числе и с наркоманией детки были.
Да, но важное.
И дети потом приходят в церковь, те, которые раньше были наркоманами. А даже есть девочка, которая хочет пойти в монастырь, выбрала служение Богу. Потом у нас есть семья, которая занимается с тяжелыми инвалидами, у которых нет ручек. Как бы у них был один ребенок, они прошли с ним через путь реабилитации, и в дальнейшем она уже смотрела в разных городах России детей с похожими диагнозами, и потому что они уже знакомы со всеми врачами, знают, как это делать, и ей это получается проще и легче, а таких детей никто не берет.
Ну,
и вот я хотела как раз сказать, что у нас много в проекте детей, которые взяты не просто с особенностями здоровья, но это дети, например, подростки. Это дети-сиблинги, то есть это братья и сестры из одной семьи, которых редко берут в семьи, потому что для этого нужна большая жилплощадь. То есть опека тоже ставит условия, что у каждого ребенка должно быть рабочее место, кровать, личное пространство и так далее. В условиях городской квартиры, например, взять пятерых детей, семью с пяти паровозиков.
Я думаю, что это должен быть доход, ну, как минимум, там, у руководителей «Газпрома» где-нибудь там, чтобы в центре Петербурга иметь такую квартиру.
Да, да. И вот у нас все семьи как раз, это те семьи, которые хотели уже помочь детям, но у них не хватало для этого жилья. То есть у нас не в обратную сторону, то есть мы пришли для того, чтобы взять коттедж, а под коттедж берем детей. Нет, это люди, которые даже обращались в органы опеки и получили отказ в том, что им дадут еще одного ребенка, потому что им не хватает жилья. И вот как бы вот этот вопрос закрывал наш благотворитель. То есть у нас ресурс педагогический, у него ресурс материальный, мы встретились вместе, и вот Господь создал такой удивительный проект.
Да, это здорово, конечно. А вот как пришел к пониманию необходимости священного сана ваш муж? Он же диаконом стал, я так понимаю, в какой период вот этой интересной истории вашего приемного и обычного родительства это произошло?
Это было на этапе, когда у нас было трое детей. У нас
после воцерковления
я пошла на курсы богословско-педагогические в Александра Невской лавры, закончила их, училась тоже, приезжала сюда. У нас была здесь практика в Московском Свято-Тихоновском богословском институте. Да. Вот, и закончив его, я рассказала мужу о потрясающем человеке Игоре Цезаревиче Мироновиче, который нас учил, и в тот момент он преподавал в воскресной школе Александра Невского лавра. И мой муж очень интересовался и историей, и церковной историей, и они нашли друг друга, вот познакомились, и Игорь Цезаревич благословил его поступать в семинарию в итоге.
Интересно. И он сейчас, получается, протодиакон, да?
Да, он сейчас протодиакон, и в семинарии он поступал, писал заявление о том, что хочу послужить церкви в сане священнослужителя, вот как раз в сане диакона.
Угу. Ольгинская детская деревня, это, насколько я вот познакомился с материалами, когда готовился к эфиру, это проект во многом вдохновленный дореволюционным опытом. Насколько я это понял, давайте, может быть, про этот опыт немножко расскажем. Ведь до революции в честь недавно рожденной дочери Николая II, да, великой княгини Ольги, да, были организованы вот ольгинские приюты, да. Это интересная практика, потому что, насколько я помню, это как раз тоже было в окрестностях столицы, в окрестностях Петербурга, или даже в самом Петербурге.
И в Петербурге было несколько...
Давайте расскажем, как вот это все совмещается внутри проекта, и как это исторически связано.
Это, ну, у нашего благотворителя, их там несколько человек было у основания, стояли у истоков, и вот один из его друзей рассказал про ольгинские приюты. Они назывались детские приюты трудолюбия, потому что туда свозились девочки с разных городов, девочки-сироты, для того, чтобы получить образование, даже не образование, а трудовое образование. Их там обучали ремеслу, их обучали там ткачеству, вышиванию, и они могли после этого иметь пропитание, потому что сиротам, если мальчики, им было гораздо проще найти работу, то девочки-сироты, они были обречены на нищенское существование. И вот Святая Царская Семья создала такой проект, что в нескольких городах России, в том числе Санкт-Петербург, в Павловске, еще у нас там много где оно на самом деле было, по-моему, больше 7 точно филиалов было. Вот такие приюты для девочек-сирот были. И вот объединившись, вот эта вот идея о том, что русифицировать австрийскую детскую деревню, плюс вот этот исторический опыт, плюс туда сложился еще опыт нашего православного центра родительской культуры, и все это вместе дало вот такой симбиоз, который получился в результате.
Да, это интересная история, и я так понимаю, что именно в честь тех ольгинских приютов, названа сейчас Ольгинская детская деревня. Почему Ольгинская? Или в честь вас?
Да, и почему деревня? Да, потому что тогда были приюты. Изначально мы назывались Ольгинская детская, Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия. Вот так, в поселке Парк.
Историческая связь
была. Да, практически, да. Они добавили к детской еще семейное слово. Название практически повторяло. Но некоторые дети нашей детской деревни из первых домиков, из первых годов, трех годов заселения, те, которые в сознательном возрасте были взяты из детских домов и которые осознавали свой сиротский предыдущий опыт и которые не хотели жить в приюте категорически, и считали, что они здесь в семье, и мы считали все, что в семье. И слово «приют» на наших воротах подвергалось поруганию многократно. Его закрашивали, его резали ножами, что только с ними не делали. И в итоге мы долго искали, чем это заменить, и решили, что вот все-таки название вот как «детская деревня СОС», а у нас «Ольгинская детская деревня». Вот мы решили, что вот это название максимально отражает и семейный уклад, и в то же время преемственность с приютами трудолюбия, вот, и поэтому вот осталось, и теперь это не вызывает у детей проблемы такой вот отторжения, потому что мы должны очень внимательно отнестись к психике ребенка, который приходит в семью, и начинает считать этих родителей. Сначала он не понимает, кто эти люди, потом через некоторое время подвергает сомнению, сейчас меня обратно отдадут, и... их психика в этот момент очень хрупка, и поэтому даже словом мы можем их ранить.
Это правда, да. Но вот есть, мне кажется, такое предубеждение против подобных проектов, что мы создаем некое, ну, типа гетто такого, какой-то отдельный микрорайон, где живут однотипные такие, ну, условно, там, семьи-подвижники такие, да, и дети, в общем, их отогревают, но у них некоторые есть опыт какой-то
травматический
опыт. Да, понятно, что они и с кровными вместе живут, но, тем не менее, все равно это вот всегда есть в каждой семье вот такие дети. Это некоторое ощущение создает, что это какой-то отдельный мир. Вы как могли бы ответить на вот это предубеждение?
Мы рассматривали этот вопрос. Это был один из рисков создания Ольгинской детской деревни. Мы ее прописывали изначально в нашем проекте. И могу сказать, очень к нам отнеслись настороженно жители поселка, в котором мы находимся, не говоря уж про администрацию, там, чего только про нас не говорили, не думали. Они считали, что сейчас придут дети из детских домов, сейчас все развалят, все будет ужас ужасный. В результате, вот сейчас, по прошествии 10 лет, можно сказать, что мы являемся неким флагом, которым размахивают.
Так часто бывает.
Да, показывают, смотрите, вот там вот, вот смотрите, их как много, а у них какие дети, да, и наши дети являются скорее примером, чем каким-то, какой-то страшилкой, которая была раньше. Вот, и у нас не закрытое сообщество, то есть у нас дети учатся в школах городских, у нас дети ходят в детские сады, занимаются там в кружках, ходят на реабилитацию, мы ходим в храм. Храм у нас не Ольгинской детской деревни, а всего поселка. Туда приходят любые люди, любые дети, любые семьи, в том числе из, рядом с нами социальный квартал, так называемый, то есть дома, в которых выдавались квартиры для врачей многодетных семей, малоимущих семей. То есть у нас там вот такое вот тоже большое сообщество многодетных, которые не связаны с Ольгинской детской деревней. И мы в итоге все друг с другом контактируем. И сейчас у нас на территории создан... Есть несколько еще проектов таких. Это школа выживания Покров и центр развития для детей Терем, куда могут прийти и другие семьи, кроме наших.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с одним из основателей Ольгинской детской деревни, Ольгой Лукаяновой. У Ольги 10 детей, 5 кровных и 5 приемных. И то, что мы сейчас слышим, конечно, не очень даже верится, что такое возможно, но такое, похоже, возможно. Действительно, целая деревня появилась, уже 21 семья живет в таких коттеджах, где дети воспитываются, дети-сироты в приемных семьях. Это, конечно, по-моему, ну, не могу сказать, что уникальная. По-моему, есть такая практика еще где-то, но, по-моему, она очень редкая. Вы что-то слышали о том, что есть что-то подобное в России, такие вот крупные проекты, когда благотворитель так вот строит? Я вот знаю, в Ырице есть... проект вот «Умиление», да, угу. Такая, социальный центр, да, приемные семьи, там как раз вот тоже священник и, собственно, священнослужители там основания были, священник, угу. Отец Феодосий там один из основателей этого проекта. Что-то еще вот известно вам, какие-то еще проекты, или вы такие очень уникальные практически?
Нет, мы не самые уникальные. Мы уникальные, но подобные проекты есть. Просто у каждого из проектов преследовались какие-то определенные цели. У нас проект изначально был православный. То есть условие, что семья является верующей и будет воспитывать детей в русской православной традиции, было одним из условий участия в нашем проекте. Также есть проект вот, подгаченный, проект «Ключ», фонда «Ключ» был, есть в Армавире. Проект. Есть «Орион Китиш», вот такие проекты. То есть несколько у нас по стране есть, не все из них как бы удачно заканчиваются, вот, но как бы у них у всех есть разные как бы основы. Но вот наша основа – это дать семью и укорениться именно вот в этом месте. И у нас получается, на данный момент у нас, например, есть 3 приемных семьи из приемных детей, взятых в наши семьи.
О, то есть, получается, те люди, которых в свое время взяли, как усыновили, да, взяли да. под опеку, они уже пришли в качестве родителей, да?
Да, в качестве родителей. Вот у нас из одной из семей 6 детей, включая приемных детей. Да?
Как здорово. Это, к слову, об укоренице, да, потому что это как раз вот...
Преемственность поколений. Да, да. Дело в том, что у детей-сирот есть преемственность сиротства, к сожалению. Они воспитывались в детском доме, они не знали, их не носили на руках, они не знали родительской любви. И когда девочка беременеет после выпуска из детского дома, или иногда даже прямо в детском доме, она не знает, как воспитывать этого ребенка. Она не знает, что она может дать. У нее нету материальной поддержки, у нее нету рядом какого-то плеча. Чаще всего нету даже и мужа, который бы помогал. И какое она принимает решение? Ребенок пойдет, ее ребенок пойдет туда, где ее воспитали, накормили, одели, позаботились. Соответственно, туда, куда она считает своим домом. А ее дом – это был детский дом. И вот, я знаю, там бывает и 3 поколения детей, которые отдают своих детей в детские дома и считают это нормой жизни. Мы хотим переломить эту систему, и вот как раз чтобы... семейная преемственность у нас была, семейная династия.
Ну вот, к слову, о преемственности вопрос возникает, а в собственность дома передаются семьям, и на каких условиях, все ли дома через какой-то момент могут перейти в собственность, или это вопрос только пожили, но, извините, через какой-то момент можете покинуть дом?
Вот в этот момент я бы хотела вам рассказать чудесную историю.
Давайте.
Когда наша семья... уже имея 6 детей, в двухкомнатной квартире не помещались, детки подрастают, а мы сняли небольшой домик без удобств на краю Петербурга. Нам помогли волонтеры сделать в нем ремонт после цыганской семьи. И мы стали обустраивать быт на земле. Муж служил в соседнем храме. Мои детки подрастали. Рядом с нами продавали дом. И соседка, видя нашу семью, говорит, мы вам этот дом продадим за полцены. Только вот найдите ипотеку, там первый взнос, там, ну, чтобы деньги-то им тоже нужны. А у нас не было возможности как-то вот заработать. Муж работает в храме, у меня 5 маленьких детей, и я не имею возможности зарабатывать. Муж, диакон в пригородном храме, зарабатывает, ну, реально сущие копейки. Вот, мы выживали. Но дом... как бы мы очень хотели, чтобы у нас был свой дом, а не съемное жилье. И мы попросили детей молиться. Дети видели этот дом, ходили, они с тетей Катей были знакомы. Они очень хотели жить на земле, и дети молились. Они так горячо молились, они так хотели жить в доме. И так получилось, что нам не дали ни ипотеку, мы не нашли ни денег, ни благотворителей, ничего не нашли. Через некоторое время город стал выдавать жилье, нам выдали трехкомнатную квартиру. Дети пришли в эту квартиру и сказали, ну, хорошо, конечно, что у нас здесь там просторно, немножко попросторнее стало, чем было в двухкомнатной, но это где-то высоко над землей, а они уже привыкли, выросли на земле, говорят, дом должен стоять на земле, и нам нужен дом. Вот, но вот Бог не услышал наши молитвы, и Бог нам дом не дал. Через некоторое время мы принимаем участие, вот происходит приглашение наше на знакомство с Аркадием Анатольевичем Скоровым про этот проект, мы даже еще не думаем о нем, в нем участвовать, и когда мы уже были участниками этого проекта, когда мы въехали в этот дом, я задала ему вопрос: Аркадий Анатольевич, а когда вам пришла в голову такая идея? Угадайте, когда? Когда мои дети молились дома, там, в Володарке, молились о том, чтобы Господь им послал дом, и в тот момент они не увидели его ответ где-то в другом месте у человека, который хотел помочь детям-сиротам, в голову пришла идея о том, что надо создать такую детскую деревню. И он начал работать над этим проектом, и в итоге родился тот проект и тот дом, в который эти дети все-таки приехали. И вот я, вот, простите, прям вот без слез не могу об этом говорить, потому что это вот действительно такое вот явное чудо нашей семьи по детской молитве. Даже не просто вот что-то получилось, а вот прямо вот вымолили этот проект, да, для того, чтобы вот действительно жить в доме на земле, и они сейчас уже выросли. Мы живем там достаточно долго. То есть ребенок у меня, который пришел в первый класс, в этом году выпускник.
Угу. Слава Богу, какие хорошие истории. Но все-таки, если вопросы к собственности вернутся, в собственность передают семьям?
В течение длительного времени наш попечитель наблюдал за нами, и у нас была только долгосрочная аренда.
Но бесплатно.
Бесплатная, но долгосрочная аренда, да. И к нам приходили представители прокуратуры, представители администрации города, и все утверждали, как только они сейчас получат эти дома, детей раздадут, дома продадут, и проект на этом закончится. Поэтому им нельзя передавать...
Презумпция виновности.
Да, им нельзя передавать эти дома в собственность, и пытались нашего благотворителя убедить в том, что это невозможно. Прошло 10 лет, он познакомился фактически с каждой нашей семьей, знает наших детей в лицо, и он сейчас понимает, что все те семьи, которые приняли участие в проекте, это подвижники...
Не случайные люди, да.
Которые несут свой крест помощи детям, и он со спокойной душой передал все эти дома в собственность.
Слава Богу, дай Бог ему здоровья. Вот где такие вообще благотворители на нашей земле-матушке-то обитаются?
Ну, вот, что я могу сказать? Молитесь вместе с детьми. Дети могут вымолить все.
Ну да, конечно, хочется немножко узнать про благотворителя. Он может как-то, он давал вам разрешение что-то про него говорить? Можно что-то рассказать вообще, как это все происходило в его жизни и почему такой проект возник у него в сознании? Мы поняли, что благодаря детской молитве, но, может быть, у него к этому тоже были какие-то предыдущие этапы?
Ну, я... К сожалению, нет, у меня нет таких полномочий, наверное, я не знаю, как бы, что его конкретно лично сподвигло, кроме того, что вот мне известно про его благотворительную помощь детским деревням СОС и знакомство с проектом «Ольгинские детские приюты трудолюбия», основанные царской семьей. Вот. Но человек, конечно, потрясающий по своей мощи, по своему характеру, очень жизнерадостный человек, который поддерживает проект. Он не просто их построил и забыл про нас, да? Он интересуется делами детей, он интересуется тем, как наши семьи растут, да, что у нас изменяется, приезжает к нам на праздники. Он отдал один из домов, из коттеджей построенных, под центр развития, в котором сейчас у нас приходят и психологи, педагоги, логопеды. Это у нас вообще прямо болезненная тема для детей, потому что многие дети приходят неговорящими из детских домов. К сожалению, там с ними работает огромное количество специалистов, но результатов почти нету, потому что в условиях малого количества любви дети развиваются в другом темпе совершенно.
Ну да, так в обычной-то семье мама скажет «молодец», поддержит, и просто одно это слово, одна и улыбка
и обнимет,
может,
да,
может уже много человеку дать. Даже, может быть, это, ну, несколько секунд, а для человека это огромное значение имеет. А, конечно, в детских учреждениях такого нет, ты сам для себя, и нет никакого стимула особенного.
Вот, Аркадий Анатольевич Скоров, он является руководителем строительного концерна «Дальпедестрой», которые строят дома социальное жилье. Вот. И один из участков, который был выделен, был им куплен под строительство жилья, он просто решил вот заполнить как раз вот этими коттеджами. То есть у него есть материальная составляющая, а у нас есть педагогическая составляющая, которая...
Ну, я надеюсь, что этот эфир слушают благотворители, в том числе и строительного бизнеса, строительной сферы. Может быть, у вас тоже появятся какие-то подобные инициативы, точно в церкви и Ольга Лукоянова, и наш синодальный отдел по благотворительности найдут возможность реализовать очень хороший, важный проект, потому что это действительно очень нужно. Вы знаете, мне вот все-таки хочется спросить у вас и про трудности, потому что в течение всего эфира вы говорили действительно чудесные совершенно факты, истории. А какие трудности, самые главные, вы для себя вот как-то в этом проекте видите? Я имею в виду трудности для самой себя, как для человека. Что вам прежде всего приходилось преодолевать? Самое сложное, что ли, внутри этой истории?
Ой, самое сложное для меня лично была собственная гордыня, которую вот на всех этапах жизни в Ольгинской детской деревне мне приходилось преодолевать. И когда я была руководителем проекта, и когда я передала руководство проекта Александре Самойловой, нашей старейшей участнице, самой опытной экспертной маме, сейчас она у нас является руководителем, и на всех этапах этих вот мне приходилось бороться с собственной гордыней, потому что взаимодействие с родителями, какая-то координация родителей. Каждый из родителей у нас личность, и личность яркая, и каждый из нас лидер. И вот можете представить себе, что у нас 21 лидер. Ну, например, показатель того, что у нас на территории Ольгинской детской деревни находятся руководители 7 некоммерческих организаций. Наши мамы – руководители 7 некоммерческих организаций, включая Ассоциацию приемных семей Северо-Запада.
Неплохо.
Вот, представляете, как сложно таким людям.
Такими людьми руководить, да.
Да, вот это было для меня очень сложно. И вторая, наверное, очень серьезная сложность – это характеры детей, которые приходят в семью. То есть у нас были трудные дети, подростки, которые проверяли нашу семью на прочность. И невзирая на то, что у нас семья священническая, что у нас опыт семейной жизни уже 37 лет в единственном браке, вот, наша семья трещала по швам, взаимоотношения с супругом трещали по швам благодаря тому, что вот новый ребенок пришел в семью, и его поведение, его... попытка разъединить родителей, на себе сконцентрироваться, это все привело к очень сложным взаимоотношениям в семье. Вот, слава богу, мы с помощью психологов справились с этой ситуацией. Сейчас у нас в семье лад и порядок. Вот этот молодой человек уже вырос и является взрослой, зрелой личностью. Вот.
Слава богу, да.
Это было тяжелое испытание.
Да, но действительно нет никаких таких розовых очков и каких-то совершенно иллюзий здесь не надо питать. Это сложная история, она очень непростая для любой семьи. И слава богу, что вы несете этот крест. Я безмерно благодарен, что вы нашли возможность. Мы давно хотели с вами пообщаться, нашли возможность приехать к нам в студию. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Ольгой Лукояновой, одним из основателей Ольгинской детской деревни, мамой 10 детей, 5 пятерых кровных, 5 приемных. И я еще раз хочу поблагодарить вас и всех участников этого замечательного проекта. Хочу напомнить, что поддержать социальную деятельность Русской Православной Церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там можно подписаться на регулярное пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и еще раз вас, Ольга, благодарю, и мне кажется, сегодняшний эфир для многих послужит очень хорошей такой возможностью как-то больше совершать дела милосердия и больше думать в направлении именно осуществления самого главного заповеди Божьих о служении другим. Спасибо большое вам.
Делатели на радио «Вера».